Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. И сегодня, как всегда по пятницам, в этом часе светлого вечера, с нами и с вами на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, хотел бы начать с темы, которая прозвучала у вас в последней на данный момент программе «Парсуна» с актером и режиссером Сергеем Пускебалесом. Вы с ним говорили о совести, об этих двух определениях. Вы сами их предложили как такие различные и в чем-то, может быть, противостоящие друг другу определения. Есть пушкинские слова, что это когтистый зверь, который скребется в сердце. И есть такое привычное, более привычное, наверное, для такого православного лексикона определение, что это голос Бога в человеке. А вот как два этих определения для вас самого соотносятся?
Мне кажется, что они не противоположны, конечно. Это просто то, как мы ощущаем совесть. Мы можем ощущать это как голос Божий, и он не всегда ласкателен, да, он может обжигать, может звучать довольно жестко, собственно, в этом функция, так сказать, совести, да, обличительно, а может восприниматься, мне кажется, пушкинская метафора, она скорее как что-то, что, раздражающе мешает, можно и так воспринимать ее, по крайней мере. И это, конечно, связано с тем, что это говорит скупой рыцарь. Да, потому что совесть ему не позволяет, так сказать, развернуться во всей красе со своими страстями. Она никому не позволяет, но вот одно дело, когда ты с этим сам тоже борешься, а другое дело, когда ты, в общем, этому даешь волю, но голос совести еще слышишь. И тогда вот он, наверное, превращается в этого когтистого зверя. Вот. Это одно из возможных восприятий. Я ни в коей мере не настаиваю на какой-то там каноничности такого прочтения. Вот, но мне кажется так.
То знаете, какой момент есть любопытный, как мне кажется? Часто я это замечаю, люди неверующие противопоставляют совесть и веру в Бога. Как раз-таки говорят, что мне не нужен Бог как регулятор моих поступков, то есть не нужна вера в какое-то высшее существо как регулятор, а у меня есть совесть, которая мне диктует, которая меня ограничивает, которая меня, если нужно, укоряет и обличает, и это, в общем-то, лишает человека, по его мнению, какой бы то ни было необходимости в религии. Вот что вы об этом думаете?
Думаю, что здесь ситуация следующая. Недаром ведь совесть названа голосом Бога. Если вот отвлечься от религиозных предпочтений или нерелигиозных и посмотреть на то, как эта категория проявляется в истории и в культуре человека, то мы видим такую любопытную вещь. Совесть появляется в человеческой культуре, по большому счету, так полноценно, как совесть, да? Как то, что мы сегодня под ней понимаем, с христианством. Вот если взять европейскую культуру дохристианскую, если взять великую античность как одно из оснований, не как исторический период, поскольку как исторический период, конечно, уже христианство существует в поздней античности, но как такую ценностную дохристианский этап, то там, вот у греков, по крайней мере, мы вряд ли можем говорить о категории, такой категории, как совесть. И некоторые специалисты считают, что, вот, скажем, известный демон Сократа, по поводу которого спорят, да, этот некий голос, который ему говорил, чего не надо делать, что это такой вот предвестник совести. Вот. И, собственно, Сократ вообще как христианин до Христа, как называли его, и Платона, и Аристотеля, некоторые философы, вот и в этом смысле тоже стал предвестником. То есть он говорит о категории, которая потом оформится, да, проявится, появится в христианстве. И поэтому так не мыслили, так не думали, да, это в культуре никак не проявляется. Вот повторяю, что некоторые специалисты считают, что демон Сократа – это вот такая ступенька, да, на пути к кристаллизации. Вот. А что касается людей, которые сегодня говорят, то здесь у нас процесс обратный. То есть вот такая глобальная секуляризация, то есть расцерковление культуры, представлений человеческих, она привела к тому, что вот голос-то остался, и это тоже объяснимо, здесь уже с позиции верующего человека, потому что он как образ и подобие Божие не может не иметь этот голос совести. Вот это нас отличает от животных, в том числе и это отличает. Вот. Голос остался, а объяснение человек дает другое. Вот он в Бога не верит, и он должен это как-то объяснить. Да? То есть обычно неверующие люди говорят, что вот верующие должны там что-то как-то объяснить. Но вот здесь, если посмотреть, как это было в культуре, как это, как сейчас принято говорить, на самом деле развивалось, да, то мы увидим, что здесь как раз-таки именно неверующие как-то это сейчас должны объяснить. А что это такое? Откуда он взялся? Да? И вот они говорят, что ну как, вот откуда? Вот это вот мои нравственные там взгляды, представления и прочее, прочее. Ну, можно опять сказать, а откуда это взялось? То есть, конечно, это осознается как важная составляющая вот нашей жизни, как нравственный критерий, осознается именно в христианстве. И таким, тем, то, как мы сегодня это воспринимаем, ну, как многие категории современной культуры, нашей жизни, то, что мы думаем о себе, да, это во многом сформировано под влиянием христианства. Но поскольку вот произошло такое, так сказать, выдавливание, да, там, начиная с 18 века, ну и раньше, просто зависит от интенсивности этого выдавливания веры из культуры, из жизни. Вот, собственно, человек же себя, он может какие-то представления о жизни, что культура есть представление о жизни, да, выдавливать, а какие-то вещи-то фундаментальные, они не меняются, да, и не только на физическом уровне, то есть у нас по-прежнему две руки, две ноги, но и на уровне таком нравственном, да, вот этот голос, он присутствует. Но человек теперь его по-другому как-то должен себе это объяснить. Вот он говорит, Бог здесь ни при чем. Ну, пусть думает так.
А не получается ли, что мы, определяя совесть как голос Бога в человеке, в каком-то смысле попадаем в ловушку, потому что тогда получается, что этот голос не может ошибаться. А мы при этом знаем ситуацию, когда вот вроде совесть что-то не укоряла или подсказывала, а потом оказалось, что это не то.
Вы знаете, я думаю, что нет, потому что это же не Бог, который, знаете, вот, сидит в человеке и, знаете, как вот есть такие там, художественные произведения, да, много таких, где там некая машина управляется человеком, сидящим внутри. Вот совесть – это не Бог, который сидит в человеке и который ему все время какие-то вещи говорит. Совесть – это действительно вот, это тайна человеческого творения по образу и подобию Бога. Да? То есть совесть как отголосок вот этого состояния райского, которое мы потеряли, да? И поэтому она в принципе повреждена, да? Можно и так сказать. Я тут уже не ручаюсь за богословскую корректность этой формулировки, вот. Но думаю, что можно говорить о том, что поскольку человек находится в падшем состоянии, то совесть тоже, в общем, ну, либо она, так сказать, единственное, что человеку напоминает вот о том подлинном состоянии, либо она, но она совершенно точно у каждого человека вот в этом смысле вот этот релятивизм, да, который там неверующий, например, человек может сказать, ну, у одного такие представления, у другого такие, у одного совесть за это обличает, а у другого нет. Почему так? Если это голос Божий, должен быть у всех одинаков. А нет. Почему? Потому что люди разные, и голос этот слышат они по-разному, да, в себе, или он по-разному звучит. Вот. А вот у Федора Михайловича Достоевского в «Записках из мертвого дома» есть такая фраза, что человеческое отношение может очеловечить даже того, на ком давно уже потускнел образ Божий. Это очень важная фраза. Она, конечно, ее пафос в другом, но я сейчас ее вспомнил, потому что хочу показать, что вот и голос тоже может ослабнуть. Голос совести может ослабнуть также вместе вот с потускнением образа Божьего, может ослабнуть и голос, то есть неизбежно ослабевает и голос совести. Да? Вот. И вот когда человек повержен грехом, погружен в это, то, конечно, голос этот все слабее и слабее. И поэтому здесь нет ловушки того, что он не может ошибаться. Здесь есть как раз-таки проблема того, чтобы тебе его слышать. Здесь, в общем, акцент на другое. Вот. Хотя, наверное, вы правы в том смысле, что есть проблема, когда ты думаешь, а что это, да, вот что это сейчас, да. То есть не спутать бы этот голос с чем-то другим, ну, наверное, эта проблема тоже есть. Но мне кажется, что более острая проблема – это вообще услышать его.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Ну, интереснейшая тема про совесть. Вот вы сами этот вопрос поставили. А как бы не спутать, когда чувствуешь какое-то внутреннее движение души, какую-то внутреннюю убежденность или устремленность к чему-то? А как не спутать то, что это все-таки от Бога, как в этом смысле голос Бога, как совесть говорит, или это моя такая, ну, поврежденная, неполноценная, несовершенная воля человеческая, которая может ошибаться. А как вы, когда вот перед этим выбором встаете, просто по-человечески, по-христиански для себя на этот вопрос отвечаете? Какие механизмы, ну, как минимум, подстраховаться здесь от того, чтобы не перепутать, как вам кажется?
Вы знаете, очень по-разному. Очень по-разному. Бывают ситуации, когда спрашиваешь мнение духовника в таких сложных вопросах, причем я вот не знаю, насколько это правильно, но я всегда понимаю, что ответственность за решение все равно лежит на мне. И я никогда у духовника не спрашиваю, а скажите, что мне делать? Я говорю, что вот у меня есть такие сомнения, и вот, ну вот, вот собственно, как вы говорите, что вы об этом думаете? Вот я тоже так ему говорю, а что вы об этом думаете? Вот такое мини-интервью, и по результатам того, что он думает, я сам принимаю какое-то решение. Ну и духовник не подталкивает к какому-то, но даже если он вот говорит, это не значит, что я автоматически вот поступлю так, как он сказал, если я не чувствую какой-то готовности внутренней к этому. Но вот бывает такое, бывает, когда ну, так или иначе ты думаешь над этой ситуацией, там, по-разному, с разных сторон ее смотришь, то есть здесь нет какого-то универсального ключа у меня к этому. Вот. Но это, знаете, как вот это действительно большая такая непростая вещь. У Кшиштофа Зануси в его книге «Мои стратегии. Как нам жить?» там есть мысль о том, что вот люди, вот многие люди исходят и разделяют одни и те же ценности. Ну, в частности, вот скажем, если ценностями считать заповеди. Да, вот мы понимаем, что нельзя там воровать. При этом кто-то, у кого-то эта заповедь означает, что нельзя ездить зайцем в общественном транспорте, а кто-то, в общем, не считая, что он нарушает эту заповедь, в общественном транспорте зайцем ездит. Но пример, может быть, не самый лучший, потому что ну, вроде как очевидно, что не стоит ездить зайцем. Но там он и другие приводит. Вообще, понимаете, это вопрос там взяток и много-много всего. Да? То есть вроде бы люди, исходящие из одних и тех же ценностей, да, они вот по-разному их, если можно сказать, проецируют на реальные случаи своей жизни. И я думаю, что здесь при кажущейся простоте и, может быть, очевидности того, что можно, что нельзя, каждый из нас прекрасно понимает, что в жизни он будет принимать те или иные решения, вот, ну, исходя из не просто вот существования заповеди, да, а вот чего-то такого, может быть, как раз-таки здесь и появляется совесть, да, которая говорит, что вот, вот это, вот, ну, условно говоря, зайцем ехать нельзя, потому что это нарушение заповеди «не укради». А другому скажут, ну, у меня и так денег нет на еду, как я еще, а ехать надо все равно. Ну, то есть, понимаете, да, тут целый клубок такой вот. Бывают жизненные ситуации, где они не являются ситуациями очевидности. Вот. Или где-то мы просто идем на компромисс, в том числе, может быть, и затыкая свою совесть. Может быть, это я так красиво как-то это все оправдываю, сложно сказать. Вот. Но вот если мы говорим об этом не как о теории, а как о том, как нам в жизни поступать, да, то это вопрос очень даже непростой. Вот я могу сказать, что я, как, скажем, как человек, который, ну, какой-никакой там руководитель, да, вот у меня есть подчиненные, вот, и ты думаешь, вот человек что-то, простите за стилистическое снижение, накосячил. Вот как с ним об этом поговорить, да? Вот как ему указать на ошибку, чтобы он при этом не задеть его достоинство, чтобы он не обиделся, но при этом, чтобы он не считал, что он может делать все, что считает нужным. Вот. И иногда это и нравственные вопросы здесь возникают. Ну, то есть тут много-много ситуаций разных. Или там студент на экзамене, студентка чаще, которая... Ты говоришь, ну вот объективно вы отвечали там на 4 или на 3, но ты понимаешь, что она ходила на все лекции, она готовилась, ей нравится предмет. И она вот со слезами буквально на глазах говорит: ну, не надо, я же так учила, я так старалась, ну, поставьте мне 4 или там поставьте мне 5. Вот, к сожалению, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, бывают такие ситуации у любого препода и нередко. И, но ты вот понимаешь, что вроде бы как против совести поставить, но она не отвечала на 5 и на 4 не отвечала. Вот, но все остальное правда. Ходила на все лекции, ей действительно нравятся предметы, и казалось, что она там этим предметом заинтересована. Она честно учила все. Вот, но курс не поняла просто, да, какие-то базовые вещи. И вот как здесь поступить? При этом сильно расстроиться. Вот, я не знаю, я до сих пор каждый раз как-то это все взвешиваю. Но у меня есть свой, прямо... в данном случае у меня есть, кстати, свой выход из этой ситуации со студентами. Я его придумал несколько лет назад. А я ставлю оценку ту, которую студент считает, ну, может быть, даже не считает, что сложил, просит. То есть, если не удается вот объяснить, что ты не готов, ты не ответил, да, потому что некоторые все-таки соглашаются. Ну и потом люди могут быть очень расстроены, но понимают, что не хотят незаслуженную оценку. Некоторые просто согласны на незаслуженную, и тут еще один виток возникает нравственного проблемы. Да? Он понимает, что он не отвечал на 4, но очень хочет, потому что там не надо, как говорится, портить зачетку. И ты вот совершаешь тут тоже нравственный выбор. Но я нашел такой выход. Я, ну, допустим, там человек не прочитал какой-то текст, который я просил. Да? Я говорю, ну я же спросил, вы не прочитали. Я все остальное знаю. Там. Я говорю, давайте так, я вам там ставлю 4 или 5. Но вы ко мне приходите в начале следующего семестра, и мы с вами беседуем по этой теме. Если вы не демонстрируете, что вы не усвоили эту тему опять, то я вам просто исправлю ведомости, скажу, что я ошибся. И все. И люди, вы знаете, все честно читают, приходят потом, говорят, вот мы прочитали, готовы побеседовать.
Это прям подводило то, что вы рассказываете, меня к следующему вопросу о том... об этом знаменитом таком противоречии, как тебя судить по закону или по совести. Вы сами эту тему нередко в интервью своих поднимаете, в текстах, что и говорите так иронично, что если такой вопрос поставить перед русским, он скажет, конечно, по совести, перед немцем скажет, конечно, по закону, а американец просто не поймет вопроса. Это вот об этом, это о том, вот по закону или по совести?
В том числе, да, в том числе, но вот, скажем, пример со студентом, он все-таки больше, мне кажется, к такой, ну, что ли, компромиссной ситуации, когда ты, в общем, и закон вроде бы не нарушаешь, да, и против совести не грешишь. Вот, это, правда, не всегда удается, конечно.
А в целом, получается, совесть вполне может быть, ну, скажем так, не согласна с законом, вот этот суд по совести или суд по закону, если мы их противопоставляем.
Опять же, это вопрос определений, да? Что мы понимаем под законом. Если мы говорим о законе, ну, вот в современном понимании юридическом, то очень даже с христианской точки зрения закон может быть не связан с совестью или противоречить, потому что мы как раз-таки часто, вот, ну, я имею в виду христиане, говорят о том, что закон должен иметь нравственные основания. Если он от этих нравственных оснований отрывается, да, то есть перестает быть тем, что там философы назвали естественным законом. Да, собственно, естественный закон, вот, он, кстати, связан с этими нравственными основаниями. А если отрывается, вот, да, если современные там законы, ну, нарушают какие-то базовые нравственные вещи, а с точки зрения христианства и других традиционных религий так происходит сегодня, да, в ряде государств, то тогда, да, это, конечно, пример того, что закон может противоречить не совести, как голосу вот в человеке, а каким-то нравственным положением. А тут еще важно понимать, что, конечно, закон и совесть – вещи не тождественны, но в современном, как минимум, понимании. Да? Потому что, скажем, если вот, в древности, вот, я не знаю, 10 заповедей Моисея, они, будучи заповедями религиозными, они одновременно являются и нравственными, и правовыми, да? То в современном мире, конечно, это все дифференцировано. То есть, скажем, никто человека не, по закону не осудит за то, что он в общественном транспорте не уступил место бабушке. Да, а совесть его может обличить. И за супружескую измену тоже нет юридического наказания. Но, естественно, есть как бы, и высший суд. Да, поэтому тут важно понимать, что, конечно, это вещи разные. Да, по крайней мере, вот в современном мире. Тут вопрос скорее корреляции вот, закона и нравственности, но при этом и их отличие, да, одного от другого. Поэтому я и говорю очень часто, что есть проблемы, которые нерешаемы в правовом поле. Вот при всей важности закона, как регулятора отношений, да, как того, что останавливает человека вот от... Ну, как справедливо говорил Владимир Сергеевич Соловьев, что государство нужно не для того, чтобы построить рай на земле, а для того, чтобы уберечь людей от впадения, так сказать, превращения их жизни в ад. Да, вот право как один из важных и важнейших инструментов вот, это, вот этой функции государства, да, оно, конечно, вот прекращает какие-то, ну, останавливает, не позволяет какому-то распаду совершиться. Вот. Но понятно, что это ограниченное действие такое. И многие проблемы межличностных отношений там, или других, они в правовом поле только нерешаемые.
Спасибо огромное. Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами на связи в «Светлом вечере» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона, напомню, Константин Мацан, а на связи с нами сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе «Светлого вечера» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. И мы продолжаем наш разговор и обратимся к другой теме, хотя в чем-то, мне кажется, такой близкой к тому, что мы обсуждали, очень сильно как раз касающейся межличностных отношений, о которых вы упомянули. Я начну с цитаты из одного вашего текста, не так давно, скажем так, опубликованного. Там есть такие слова. Это колонка редактора в журнале «ФОМА». «Тревожно выглядит ситуация, когда мы, верующие, пытаемся свое слишком человеческое представление о Боге, правде и справедливости транслировать как истину в последней инстанции, а тех, кто с нами не согласен, обвинять в страшных пороках вплоть до вероотступничества. Видимо, слишком неудобно для нас становится порой во время борьбы за истину, какой она нам видится, мысль о том, что мы находимся лишь на пути познания Бога, и путь этот пролегает совсем не по полям идеологических сражений. В пылу этой борьбы нам просто не хватает сил и смелости задать себе вопрос: а уверены ли мы, что наш вариант христианства так уж хорош?» Очень глубокие слова, которые, мне кажется, побуждают к достаточно серьезной дискуссии о том, что такое вот наш вариант христианства. С одной стороны, может ли быть человек без своего варианта христианства, без того, что им лично воспринято и осмысленно, как вот то самое христианство, которое он исповедует? С другой стороны, вы говорите о том, что, ну, вариантов больше, чем один, и поэтому все нужно уважать. Но не получается ли так, что, говоря о том, что, ну, вот все варианты христианства хороши, мы тем самым как бы по сути являем такое равнодушие религиозное? Что вы об этом думаете?
Очень правильный вопрос, что называется, не в бровь, а в глаз, но мне кажется, что здесь он не является таким, он не ставит неразрешимой какой-то проблемы, ну, по крайней мере, на первый взгляд, потому что мы прекрасно понимаем, что в нашей вере есть, ну, если так огрубляя говорить, главные и второстепенные, да? Вот. И это даже видно, ну, с точки зрения того, как, скажем, как сложились в разных поместных церквях православных традиции, да? Если мы сравним от богослужебной до там общей такой культурной традиции, мы увидим очень много различий. И мы понимаем, что это не так важно. А под главным здесь, конечно, в первую очередь мы понимаем догматику, если говорить вот с богословской точки зрения. Потому что, конечно, когда я говорю, что вот у каждого свое представление, я не имею в виду, что один считает, что Христос Сын Божий, а другой считает, что он там творение, как Арий считал, третий и так далее, все они христиане. Это не так. Христианство – религия догматическая. Поэтому по тем вопросам, которые являются догматическими, расхождение, ну, малодопустимо, поскольку оно говорит, по крайней мере, то, по которому, ну, мы знаем, да, что, собственно, ведь догматика и формировалась как ответ на возникшие еретические суждения, да, как через их отрицание. И вот, собственно, первая ересь, которую я вспомнил, да, христианское арианство. Вот. И здесь, конечно, не может быть своего христианства, здесь может быть просто неграмотность человека, который, считая себя христианином, по своим догматическим взглядам, если они у него есть, он таковым не является. Вот. А вот все остальное, оно как раз-таки, ну, многое, да, не все, конечно, остальное, оно относится к области того, о чем мы с вами уже говорили, да. Вот ты ездишь без билета или не ездишь и так далее и тому подобное. Но вот есть замечательная фраза, которую разным святым приписывают, поэтому не буду сейчас называть, кто ее произносил, может быть, не так важно. В главном единство, во второстепенном многообразии, во всем любовь. А вот здесь вот, что называется, все слова важны. А вот в главном, вот в этом, в догматическом представлении, да, в сотериологии, то есть в учении о спасении христианском, должно быть единство. Во второстепенном, ну, в том, что касается обрядовой составляющей, должно быть многообразие. Но вот очень важно, что заканчивается во всем любовь. Это значит, что даже если человек по-другому думает, даже, может быть, он не придерживается каких-то взглядов богословских, правильных, да, это не значит, что его нужно начинать ненавидеть. Да. Ты не должен с ним соглашаться, если он действительно там какие-то догматические ошибки совершает, ему нужно об этом говорить. Вот. Но во всем должна быть любовь. И здесь еще есть один момент важный. Вот эта догматика, о которой я говорю, которая не допускает разночтений и выбора, да, собственно, слово «хересис» греческое, оно означает «выбор». Догматика, не допускающая выбора, она ведь в христианстве определяет для себя или ей определена довольно узкая, если можно так выразиться, сфера полномочий. Это только то, что касается вот учения о Боге, отношений, ну, то, как оно проявлено. Да? Мы же не можем, так сказать, естественно, познать Бога, но вот насколько это возможно. И учение о спасении. А у нас вот здесь вот я, собственно, об этом, в том числе и об этом говорил в тексте, который вы вспомнили, спасибо большое, вот, о том, что у нас догматизируют без оснований, поскольку это нельзя делать, какие-то связанные со временем или с национальными особенностями представления, да, о политическом устройстве, об искусстве. Вот, когда говорят, там, я не знаю, вот «Мастер и Маргарита», книга там христианская или не христианская, а Пушкин, вот он христианский писатель или не христианский. Вот. И когда даются оценки категорические, то есть безальтернативные, вещам, которые к догматике отношения не имеют. Да? Или как вот меня часто журналисты спрашивают, а какое у церкви отношение к ГМО или к гомеопатии? Да? Как будто это вопрос, который имеет догматическое значение, и нам нужно собрать собор, 3 дня заседать и потом сказать, вот гомеопатия, там есть что-то или нет. И вот все верующие должны будут это соблюдать. Но это же ерунда полная. Да? Такого не может быть. Эти вопросы не относятся к области догматики, как так же, как произведение искусства и многое-многое другое. Вот. Так что вот это важное очень, мне кажется, такое уточнение.
Я не могу со своей стороны эту тему немного дальше не проблематизировать. А как вам кажется, а вот исполнение этой формулы в главном единстве, во второстепенном многообразии, во всем любовь, оно достижимо на практике? Вот на практике такой церковно-общественной жизни сегодня. Можем ли мы себе представить, не знаю, например, учебное заведение, где на одной кафедре будут профессора богословия, в догматике во всем, безусловно, согласны, символ веры исповедующий одинаково, но при этом в дальнейших вопросах расходящиеся, и при этом расходящиеся вот в научной дискуссии, но не размежевывающиеся на разные идеологические партии лагеря. Вот можем ли мы себе представить, я не знаю, ну, какой-то там церковный форум, где не было бы магистральной такой идеологической линии, а было бы все разнообразие оценок, и это не вызывало бы, опять-таки, вот такого размежевывания на идеологические лагеря. Вы это наблюдаете?
Да, конечно, я думаю, что тут не нужно. Вы знаете, что я критически отношусь к тому, как мы себя нередко, я имею в виду православные, проявляем в соцсетях и прочее, но все-таки даже со всем моим критическим отношением, я вообще не считаю, что это что-то такое запредельно невозможное. В этом смысле тоже вот такая тайна Евангелия, которая, с одной стороны, безусловно, призывает нас к пути, который человеку не подвластен, да, и с другой стороны, как мы знаем, невозможное человеком возможно Богу, как говорит Священное Писание. Вот. И поэтому, конечно, это многократно мы видели в жизни святых и благочестивых людей просто, но и та ситуация, о которой вы говорите, не является какой-то совсем запредельной, когда на форуме есть единство в главных вопросах. Оно, безусловно, есть. Без этого бы церкви не было. Вот. У нас могут быть представления, иногда люди могут там, ну, где-то вот, как говорит молодежь, зарубаться по каким-то темам и считать, что вот какие-то политические взгляды, они вдруг становятся главными, ты обязан быть монархистом, вот, или там не должен быть монархистом. Вот. И это вот становится таким принципиальным моментом. Но сказать, что это какая-то недостижимая, фантастическая история, когда вот на кафедре или на форуме, да нет, мне кажется, вполне возможно. Мне кажется, что как раз-таки вот тональность нашего светлого радио, спасибо всем создателям за это, она как раз-таки вот вполне выдержана в этом ключе. И люди, которые его слушают, которые его создают, вот, и там телеканал «Спас», наш журнал «Фома», они вот, вот собственно, так и существуют, так и работают.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами, как всегда, по пятницам на связи в программе «Светлый вечер». Ну вот, продолжая тему, которая начата в прошлой части, текущий такой уже далеко не первый год, что называется, может быть, даже в каком-то смысле постоянной дискуссии о фундаменталистах и модернистах в церкви. Вот как к ней относитесь?
Ну, я спокойно отношусь. Я вообще, понимаете, с одной стороны, понимаю неизбежность некой классификации, да, на основании, так сказать, аналитических методов. А, собственно, иначе нельзя, да, если мы хотим как-то вот проанализировать состояние церковного сознания и прочее, то мы вынуждены давать какие-то оценки, ну, я имею в виду не к оценочным суждениям прибегать, а вот как-то это все классифицировать, пытаться как-то систематизировать, анализировать взгляды, объединять людей там по общим взглядам и прочее. Но все это существует в реальной жизни, которая как реальность жизни, как реальность не поддается такому на 100% рациональному конструированию. Вот. Поэтому здесь очень важно понимать, что какие-то люди, которых вы отнесете по взглядам, допустим, там, консерваторам, с этим никогда не согласятся. Причем они могут не согласиться по разным причинам. Кто-то может не согласиться, потому что он просто не понимает, что, кто такие консерваторы, и не понимает, что у него есть эти взгляды. Да, кто-то просто потому, что он себя таковым не считает, кто-то потому, что вы с ним по-разному определяете, кто такие консерваторы. Вот. Но вот я могу сказать, что меня, например, простите за такой нескромный пример, относят как к одним, так и к другим. Да, поэтому тут все зависит от инструмента, с которым подходит.
Тут я как раз хотел вас спросить именно о том, что, ну, может быть, не спросить, а просто заметить. Я в одной дискуссии тоже такое мнение слышал, что вот для аудитории такой светской, не церковной, Владимир Романович Легойда, он представитель такого консервативного лагеря, а для аудитории церковной он внутри этого церковного сообщества скорее на фланге таком, ну скажем так, либеральном, вот, более близком к модернизму, чем к какому-то фундаментализму. Это как-то соответствует вашему мироощущению?
Да нет, никак не соответствует. Мне очень нравится фраза Кшыштофа Занусси, который говорил, что церковь не консервативна или либеральна, церковь традиционна. По-моему, это я у Занусси слышал или читал. И мне кажется, что консерватизм и либерализм – это оценки политических взглядов. И здесь они могут быть у любого человека, в том числе у меня, в большей степени консервативные или либеральные. Хотя, понимаете, проблема людей не в том, что у них там многих консервативные взгляды или либеральные, а в том, что у них, в принципе, никаких взглядов нет, в том числе и политических. Да? Если вот так провести серьезный опрос, каковы взгляды у людей, то мы с вами увидим, что многие просто не обладают этими взглядами, ну, потому что они над этим не думают, потому что они это не формулируют, потому что им все равно, в конце концов. Да? Или потому что у них сочетаться будут политические, в смысле, в политическом их представлении, в политических одновременно и консервативные, и либеральные воззрения, и это для них не будет являться каким-то конфликтом. Вот это, мне кажется, гораздо большее отношение к жизни имеет. Взгляды, конечно, есть у людей, которые пытаются их формулировать и описывать либо как ученые, либо как эксперты, либо как политики действующие. И вот здесь вот они есть. Ну и в церкви, соответственно, тоже, когда человек туда пишет, тогда они как-то там проявляются. Вот. Но вот эти любые оценки, они, с одной стороны, помогают разобраться в каких-то воззрениях, а с другой стороны, они человека загоняют вот в прокрустово ложе. Да, вот ты такой, больше никакой. Но человек, он и меняется все время, и все, в общем, сложнее. Хотя, повторяю, я не считаю вредными такие оценки. Они действительно, в той мере, в которой они способны понять что-то, что происходит, помочь понять что, то, что происходит, они полезны. Но просто их не нужно воспринимать как нечто законченное, как истину в последней инстанции.
Я каждый раз в этой ситуации вспоминаю афоризм писателя-сатирика Андрея Кнышева, что истина в последней инстанции – это философ в морге. Владимир Иванович, хочу еще под конец нашей беседы, уже двигаясь к завершению, обратиться к одному вашему тексту, к одной вашей колонке редактора в журнале «Фома», где вы размышляете над книгой современного французского философа и богослова Жан-Люка Мариона. Книга называется «Эго» или «Наделенный собой». Ну, для слушателей, наверное, для таких, не прочитавших книгу, слово «эго» сразу ассоциируется с эгоизмом, с чем-то негативным. Речь, конечно, здесь о другом, о эго как вот «я», кто такой «я», что такое мое «я», как себя, как это «я» найти, а вовсе не о каком-то потребительском отношении к другим. И вот книга Жан-Люка Мариона «Эго или наделенный собой» это и размышление его над исповедью Августина, вашей любимой, одной из ваших любимых книг. И вот вы пишете: в книге Мариона там есть такая мысль: человек есть то, что он любит. Любит, конечно, не так, как я люблю малиновое варенье. Марион говорит: словам о том, что человек должен познать самого себя, в смысловом плане предшествует фраза «познай свою любовь». А если Бог есть любовь, то человек познает себя через познание любви Бога. Именно так он себя для себя открывает. Ведь свое «я» еще надо найти, его надо раскрыть через поиск любви, поиск Бога. У меня, знаете, не то, что даже вопрос какой-то к этой мысли, к этой фразе, она очень глубока сама по себе, но вот хочется какой-то ваш комментарий услышать, почему вас это зацепило, почему вам это показалось настолько созвучным, что вы даже об этом вот в колонке написали.
Это вообще очень важная книга, это, правда, часть только книги «Размышления над Августином», да, замечательного мыслителя. Мне показалась она важной, потому что здесь делается акцент, вот, насколько я это понял, на то, что вот как мы же часто говорим со времен древних греков, познай себя, хотя тоже большая отдельная тема и большой разговор, что греки имели в виду в разное время разное под этим, под этой фразой, под этим выражением. Но вот что такое познание себя? Вот какой я на самом деле? И вот с христианской точки зрения я – это то, что я люблю, но не в смысле того, что я люблю, там, я не знаю, смотреть фильмы или кататься на велосипеде, или ничего не делать, да, а вот в глубинном смысле, где появляется подлинная любовь, та, которая по апостолу Павлу долготерпит, милосердствует и так далее. И вот когда я вот здесь себя обрету, то есть когда здесь произойдет моя встреча с Богом, вот здесь и появлюсь настоящий я. И вот, собственно, если... Вот вернемся к этой фразе Достоевского, которую я сегодня вспоминал, что человеческое отношение может очеловечить даже того, на ком давно уже потускнел образ Божий. Вот на каждом из нас образ Божий, он, в общем, в той или иной степени тусклый. В каждом из нас. И вот познание себя, как познание любви, это и попытка вот натереть это до блеска, если можно так сказать.
Спасибо огромное за эту беседу. Еще большое количество тем возникает в связи с прочитанным фрагментом и со сказанным вами. Я надеюсь, что мы к этим темам вернемся в наших будущих беседах. А за сегодняшний разговор я вас благодарю и напомню слушателям, что в этом часе «Светлого вечера» с нами и с вами на связи был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания, до новых встреч в «Светлом вечере».
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».